Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 988-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем наши беседы по книге пророка Оси. Это действительно великий пророк. Я уже говорил о том, что мне не нравится разделение на больших и малых пророков. В конце концов, Ветхий Завет такого разделения не делает. Пожалуй, есть смысл изучать пророков в исторической последовательности, совмещать пророков с изучением, например, книг царств. Потому что, в частности, тогда становится очевидно, что служение пророков происходило в конкретные времена при конкретных царях. Ну, по крайней мере, в любом случае нужно понять, что пророки служили во времена разделенного царства. Скажу о том, почему это было столь важно. Когда цари ушли от Бога, когда первосвященники стали нечестивыми, Бог призвал пророков, и они, пророки, стали обращаться к Богу и стали обращаться также от Бога к народу. Ну и да, некоторые пророки писали очень короткие книги, но их не стоит называть малыми просто по причине того, что они мало написали. Ну, смотрите, например, был пророк Илия, и он вообще ничего не написал. Его бы тогда пришлось называть сверхмалым, как, кстати, и Елисея. Ну, и в Новом Завете есть Иоанн Креститель. Пророк? Да, конечно, пророк. Совсем ничего не написал. Ну что же, называть его сверхмалым пророком, что ли? Но это противоречило бы оценке, которую дал Иоанну Крестителю сам Христос. Итак, мы с вами рассматриваем пророчество Осии. Это одна из величайших книг Библии. Хронологически ее нужно было бы поставить до книги пророка Иеремии. Осия был современником Исаии и Михея. И тот, и другой – пророки в южной части, в Иудее. Ну а на севере, в Израиле, его современником был пророк Иоиль. Вот так и можно их выучить. Осия и Иоиль на севере, Исаия и Михей на юге. И мы также говорили, что есть параллели между служением Осии и служением Иеремии. Иеремия был последним пророком до Вавилонского пленения Южного царства. Ну а Осия пророчествовал в то время, когда ассирийцы должны были вот-вот захватить Северное царство. И он пророчествует с разрывающимся сердцем. Его разрывающееся сердце стало следствием той семейной трагедии, которую он, Осия, пережил. Понимаете, для Иеремии это был личный вопрос, но сердце у него разрывалось прежде всего из любви к своему народу. Ну а в случае с Осией мы вряд ли можем сказать, что у него было очень мягкое сердце. Но, как мы с вами уже видели, у него была очень тяжелая семейная история, очень тяжелая семейная драма. Оттого и сердце тяжелое. Жена была ему неверна, она стала блудницей, но он настолько ее любил, что принял ее снова, она снова стала блудницей. И вот этот человек со слезами на глазах обращается к народу и говорит: «Скажу я вам, какие чувства у Бога, потому что я на личном опыте понимаю эти чувства». У него разбитое сердце, и он может обратиться к своему народу. Ну а теперь давайте представим план этой книги. В ней 14 глав. Кстати, больше, чем в книге пророка Даниила. И в первых 3 главах перед нами личная история пророка и его неверной жены Гомери. Это его семейная драма. И это события, о которых сплетничали в его городке. Ну а дальше пророческая часть. Это отношение между Богом и неверным народом Израиля. Об этом в главах с 4 по 14. И вот в первой главе перед нами брак между Осей и блудницей Гомерь. Давайте еще раз прочитаем первый стих первой главы. «Слово Господне, которое было к Оси, сыну Берину, в дни Озии и Афама, Ахаза и Зекии, царей иудейских, и в дни Иероваама, сына Иоасова, царя израильского». Сначала говорится здесь о царях юга, затем о царе севера, Иероваами. И царь этот один из самых нечестивых. Читаем дальше второй стих. «Начало слова Господне к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Бог именно таким образом подошел к пророку. И это поразительно. Один комментатор, которого я очень-очень ценю, очень уважаю, говорит, что Бог на самом деле не заповедал Осии взять жену-блудницу, но лишь позволил ему осуществить его желание, предупредив при этом о последствиях, о неверности жены. Ну, то есть, получается, что Осия любил Гомерь, Гомерь стала блудницей, Осия хотел взять ее в жены, и Бог ему позволил это сделать, дав соответствующее предупреждение. И этот комментатор говорит, что Бог собирался использовать печальный опыт пророка, чтобы дать ему возможность обратиться к народу и сказать о страшных последствиях духовного блуда Израиля. Я очень уважаю этого комментатора, однако я все-таки считаю, что такой комментарий – это попытка как бы оправдать Бога, снять с него вину за то, что произошло. Но Бога не надо оправдывать. Он вполне может взять за это ответственность на себя. И он говорит Осии: иди. Ну, как родители говорят детям: иди, отправляйся. Так что в данном случае перед нами не просто позволение, но именно указание, повеление от Бога. И перед нами молодой человек, который влюбился в девушку, но выяснилось, что эта девушка блудница. И что ему делать? Бог говорит: иди и возьми ее в жены. Но это ведь значит, что придется нарушить закон Моисея, и это ужасно. Но ведь в данном случае этого требует сам Бог. Он говорит: да, Осия, ты в нее влюблен, и ты хочешь ее покинуть из-за ее блуда. Не покидай, не оставляй ее. Возьми ее в жены. Она жена блуда, и у нее дети блуда. Но Господь также показывает, каким образом он воспользуется этими обстоятельствами в жизни Оси. Давайте еще раз перечитаем конец второго стиха. «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Он сравнивает физическое блудодейство с духовным блудом. И это относится и к нам, современным верующим. Да, человек может попробовать вести себя распущенно с Богом, но тогда человек оказывается перед Богом подобен блуднице. И именно так об этом здесь и говорится, без всяких красивых слов, просто как есть. Если ты уходишь от Бога, если ты несерьезно ведешь себя в отношениях с Богом, то ты подобен блуднице. Иногда мы стесняемся так говорить с кафедры, и в результате мы оказываемся стеснительнее, чем Божие Слово. Ну а мы идем дальше и читаем книгу пророка Осии, 1 глава, 3 и 4 стихи. «И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Изриель, потому что еще немного пройдет, и я возьму кровь Изриеля с дома Иуева и положу конец царству дома Израилева». Мы видим, что не только сам этот брак, но и дети от этого брака станут духовным уроком для народа. Слово «Изриель» переводится как «Бог рассеет», и «Бог отмстит за кровь Изриеля». Изриель – это название древнего города и равнины. Равнина эта имеет еще одно название – Армагеддон. И в прошлом у нее огромная история кровопролития. Кстати, и в будущем тоже там предстоит кровопролитие. Читаем дальше 5 стих. «И будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Изриэль». Вот такой сын. Кстати, помните, что у детей Исаии ведь тоже было духовное слово для народа. Бог говорил и через детей этого пророка тоже. Так что в данном случае опыт Оси не совсем уникален. Хотя вот этот опыт ухода жены, неверности жены, впрочем, он ведь тоже не уникален. Это опыт в отношениях между Богом и Израилем. Опыт в отношениях между Богом и человеком. Читаем дальше 6 стих. «И зачала еще, и родила дочь, и он сказал ему, нареки ей имя Лорухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им». Что значит Лорухама? Вряд ли вы назовете так свою дочь, потому что это имя означает «непомилованное». И у этого имени глубочайший смысл. Я еще раз перечитаю самый конец 6 стиха. «Ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им». Часто спрашивают, есть ли такой предел, такая линия, которую, если человек перейдет, переступит, то Божья благодать его уже не достигнет. Некоторые считают, что такого предела не существует. Другие полагают, что такой предел все-таки есть. Думаю, что истина где-то посередине. Я не считаю, что человек может прийти к такому месту в жизни, где Божья благодать уже не может его коснуться. Просто Божья благодать действительно велика. Но при этом человек может продолжать грешить перед лицом Божьей благодати и милости. Человек может продолжать отвергать благодать Божью, отвращаться от Бога, как делали эти люди. И наступает день, когда вы действительно перешли границу. И дело даже не в том, что Божья благодать уже не может до вас достучаться или дотянуться. Проблема не в благодати. Проблема в вас. В том, что в вас самих уже нет ничего такого, за что могла бы зацепиться Божья благодать. Я как-то рассказывал уже о разговоре с человеком, сейчас расскажу об этом еще раз и несколько подробнее. Это был уже пожилой человек и достаточно больной человек. И вот этого человека призывают покаяться, уверовать, обратиться к Богу. И он отвечает так. «Я сказал бы, да, я готов принять Иисуса Христа и назвать его своим спасителем. Но знаете, я уже столько раз обманывал Бога, столько раз был с Ним неискренним. Я всю жизнь это делал. Я снова и снова выходил на покаяние, давал Богу обещания, и снова эти обещания нарушал. И при этом я никогда не был искренним. И скажу вам честно, если я сейчас покаюсь перед Иисусом Христом, говорит этот человек, то я не могу обещать ни вам, ни себе, что это покаяние будет искренним». Так вот, я уже сказал, что этот человек был пожилой и больной, и скоро этот человек умер. И пастор, который пришел на эти похороны, мог сказать только одну вещь. «Господи, я только надеюсь, что на сей раз покаяние было искренним. Я надеюсь, что Божья благодать его коснулась и преобразила». Но нельзя обманывать Бога. Вот и в этом случае. Бог ведь говорил своему народу, что не будет больше его миловать. Собственно, этот день и пришел.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 7 стих. «А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их. Спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками». Бог говорит, что Иудею, южное государство, он пока судить не будет. Почему? За Давида. Именно из-за Давида Бог снова и снова спасал Южное царство. Причиной этого стала верность Давида и служение Давида. И вы знаете, я благодарен Богу за то, что Он проявил милость ко мне и продолжает ее проявлять снова и снова. «А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их». Теперь послушайте внимательно. «Спасу их не луком, не мечом, не войною, не конями и всадниками». Он говорит, что спасет их не вооружением. И это, кстати, примечательнейшая история о том, как Бог избавил свой народ. Перечитайте ее в 4 книге Царств, 19 глава, а также в книге пророка Исаии, 37 глава. И вы увидите, как Бог чудесным образом избавил этих людей, Южное царство. Ну, а Северное царство не избавил. Читаем дальше, 8 стих. «И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына». Да, друзья, еще один сын и еще одна история. Читаем 9 стих. «И сказал он», то есть Бог, «нареки ему имя Ло-Ами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом». Если бы это был единственный стих в Библии, то я бы согласился с теми, кто считает, что Бог отверг Израиль. Но перед нами ведь не только этот стих, а вся книга пророка Оси. Так вот, прочитайте эту книгу целиком и попробуйте, исходя из этой книги, показать, что Бог отверг Израиль. На самом деле, даже не нужно сразу целиком. Достаточно прочитать всего лишь следующий, 10 стих. «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: „Вы не мой народ“, будут говорить им: „Вы сыны Бога живого“». Буквально следующий стих содержит величайшее пророчество. И говорит оно о том, что Бог приумножит израильтян. Бог их не отверг. Просто продолжайте читать Библию, и это обязательно увидите. Мне действительно очень странно, почему многие говорят о том, что Бог отверг Израиль, почему многие говорят о том, что функции Израиля и обетования, данные Израилю, перешли к церкви. Библия этого не подтверждает. И я понимаю, что у нас есть разные точки зрения, и, пожалуй, вот этот вопрос не является одним из основных, одним из центральных вопросов христианской веры и учения. Но все же для меня это очень и очень важно. Нельзя отвергать Израиль просто потому, что Бог его не отвергает, Бог его принимает, и у Бога будет время, будет план, будет замысел, да даже уже есть замысел, он его излагает здесь, для своего народа. Читаем 11 стих. «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Изриэля». Соберутся вместе, поставят одного главу. Сейчас в Израиле такого нет. Там есть премьер-министр. Премьер-министр периодически меняется. Этих премьер-министров периодически даже судят. Вот описание, которое здесь мы находим, и не только здесь, но и в других книгах Священного Писания, в других библейских текстах, оно все-таки не соответствует тому, что происходит в Израиле сегодня. Есть предположение о том, что восстановление Израиля в 1947 году – это исполнение библейских пророчеств о возвращении еврейского народа в свою землю. Однако все-таки в библейских пророчествах есть и еще некоторые качества, есть еще некоторые свойства, которые пока у нас не проявляются, пока в Израиле этого нет. Я еще раз прочитаю 11 стих. «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе». Кстати говоря, нет никаких 10 потерянных колен Израиля. Бог четко знает, кто где находится, и Бог соберет и сынов Иуды Южного царства, и сынов Израиля Северного царства вместе. И поставит себе одну главу. Я думаю, что это будет человек, поставленный помазанный самим Богом, а не просто премьер-министр из партии, которая больше всего получила голосов на парламентских выборах. Дальше. «И выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля». Я считаю, что это еще будущее. Это вопрос тысячелетнего царства, того времени, когда сам Бог будет царствовать на земле в своем народе, в Израиле. Читаем дальше. Первый стих второй главы. «Говорите братьям вашим, мой народ, и сестрам вашим помилованное». Помните имена детей? «Непомилованное» и «не мой народ». А в данном случае все иначе. Говорите, ты помилован, ты мой народ. Бог не отверг народ Израиля. И об этом мы еще обязательно поговорим, когда дойдем до третьей главы. Знаете, друзья, современная церковь – это церковь, в которой хорошо знакома проблема блуда. Причем в самых разных ее аспектах. Поэтому книга пророка Оси остается чрезвычайно актуальной и сегодня. Я хотел бы сказать о трех аспектах этой проблемы блуда, которые есть в современной церкви. Во-первых, это, к сожалению, массовый блуд. Я имею в виду сексуальную неверность, неверность в половых отношениях, неверность в личных отношениях, которая действительно есть и процветает среди христиан. Рассказывают, что хозяева гостиниц на Западе и в Соединенных Штатах Америки очень удивляются, когда у них проводят христианские конференции, у них проходят молодежные всякие конференции. Дело в том, что зачастую во время конференций повышается просмотр платных порноканалов в номерах гостиницы. И это страшно. Задумайтесь, пожалуйста, о том, какое это свидетельство. И понимаете, какая штука? Столько, сколько знают пасторы о прихожанах церкви, наверное, никому не пожелаешь знать. Потому что порой слышишь такие вещи, из-за которых уснуть не можешь. И ты думаешь, все в порядке, ты думаешь, все здорово. Но вот это «в порядке» и «здорово» оказывается только фасадом. Блуд, прелюбодеяния есть сегодня в церкви, и распространены они гораздо более, чем нам порой может показаться. Второй аспект – это блуд и прелюбодеяние, я пока имею в виду физическое прелюбодеяние, лидеров церкви и известных христианских служителей. То и дело происходят скандалы, когда выясняется, что известный человек, популярный человек, признанный человек вел двойную жизнь. Иногда такие скандалы разражаются при жизни этого человека, а бывает и после его смерти. И вот это действительно очень болезненно. Болезненно для всей Церкви Христовой. Ну и, наконец, еще один аспект блуда. Это духовный блуд. И выражается он в том, что Церковь делает себе других богов. Например, успешность, статистика, численный рост, количество молодых людей, возрастная категория от 18 до 27 лет, количество пожертвований, финансовое благополучие, благосостояние. Все это становится для церкви более важным, чем сам Христос. Понимаете, служение – это штука хорошая. Служение – это послушание Его воле. Но обратите, пожалуйста, внимание, важно, чтобы это была именно Его воля, а не просто наше желание. Не просто беготня. Знаете, я помню дни и даже месяцы в пасторском служении, когда я очень-очень уставал. Но я потом думал, вот это моя беготня, эти мои конференции, эти мои комитеты, эти мои комиссии, эти мои заседания, эти мои постоянные поездки, они действительно нужны были Богу. Я действительно делал это, потому что Христос так хочет, потому что я отвечаю на Его любовь. Или я возомнил, что служение важнее самого Бога, самого Христа. Или, может быть, я возомнил, что результаты, статистика, отчеты важнее того, кто за всем этим стоит. О современной церкви порой говорят, что она превратилась в организацию. Да, порой весьма богатую, порой весьма преуспевающую, хотя не везде и не всегда, но все же в организацию. А мы ведь с вами тело Иисуса Христа. Он наш Спаситель. И вот если я верен своей жене, если я верен своей семье, я не могу сказать, что свободен от этого греха прелюбодеяния, когда бегаю от Бога ради, в кавычках, служения. И вот это очень-очень серьезно. И именно поэтому книга пророка Оси настолько важна для современной церкви. Но Бог говорит: «Я готов вас принять. Я иду к вам. Вы убегаете от меня. Но я снова и снова призываю вас. Придите ко мне. Вернитесь. Обратитесь к истине. Не совершайте этот страшный грех против Божьей любви». Нам еще о многом с вами предстоит говорить в наших следующих программах, поэтому давайте пока остановимся, а продолжим уже в следующий раз. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.